Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 9 минут, среда, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла.
Да какие два балла? Как может быть два балла, я не понимаю.
Как может быть два балла в Москве, мне кто-то объяснит? Я в это не верю, это какая-то чушь. Ну три вот пишет, ну как три? Минус три ощущается как минус девять. Доброго январского утра, пишет Александр. Доброе утро, хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Доброе утро. Ну что, северные корейцы кончились, появились китайцы. Зеленский показал пленного китайца, пишет Василий. Да, от подписью видео на английском языке. Корейский, типа кореец, пленный кореец. Это смешно. Вы целуете мой зад, но делаете это без уважения. Андрей Володяев практически дословно цитирует Трампа, который высказался относительно тех, кто к нему сейчас приходит договориться по тарифам. Трамп сказал следующее, просто слушайте внимательно. Цитирую. «Говорю вам, эти страны звонят и целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр». Вот так оценивает всех тех, кто сейчас звонит ему, Трамп. В оригинале это звучит следующим образом. Ну и так далее. Дальше он рассказывает про республиканцев, там, которые, значит, как говорят, да ты не умеешь заключать сделки, а я им говорю, да вы сами не умеете заключать сделки, кто вы такие, чтобы мне говорить, как заключать сделки, ну и так далее. Ну и что, Алексей, все еще нет сугробов, пишет Юрий. Юрий, да, согласен, все, сугробы есть, вопросов нет. Я сейчас пока шел до метро, видите, я человек, как я близок к народу. Я не знаю, это было уже какое-то испытание. Я что-то там и прыгал, и обходил, и так, и сяк, и наперекосяк. И это, конечно, ужасно. Трамп, поцелуй меня... Да, я понял. Доброе утро, подтверждаю, пробки 2-3 балла, дороги свободны, пишет Серг. Да, ну в метро сегодня отстой. Очень много тупых людей. Не всегда так в метро, вот, но вот есть тупые люди, это, видимо, водители, которые решили сегодня воспользоваться метро. Ну, здравствуйте, здравствуйте, как говорится. Какой он все-таки мерзкий, этот Трамп, пишет Мельников из-за этого. Почему? Он правду рассказывает. Фу, какая пошлость, пишет Аркадий. Ну, что я могу сделать? Фу, не фу, это вот прямая речь. Ага, близок, просто переобулся на лето, поди. Пишет Евгений. Кто? Я? Не, у меня сейчас в основном метро иду. Короче говоря, это не связано с резиной. Долго объяснять. Звенящая пошлость, пишет Владимир. Ну и тоже вот эти фразы. Вам не кажется, что сама фраза «звенящая пошлость» — это пошлость? Ну, я не знаю, я сегодня смотрел вот это видео и другое видео выступление Трампа, и я подумал, а чем он мне нравится или не нравится? Нам, честно говоря, мне нравится Трамп своей вот такой вот веселостью, да, непосредственностью. Слушайте, а мне это нравится. А мне это нравится. Не знаю, как вам. Я не говорю, что мне нравится, условно говоря, президент Америки, или я говорю, что там у Америки правильная внешняя политика. Я лишь говорю о том, что мне нравятся люди, которые, ну, как бы вам сказать, не то что бронзовые, а такие люди. Люди как люди. Шуткой юмора, понимаете, да, о чем я говорю? Живые. И вот у Трампа этот момент есть. Но он не выглядит каким-то там бронзовым. Поэтому, мне кажется, это многих подкупает. Мне кажется, это работает ему в плюс. Другое дело, что он делает странные вещи, вроде бы. С другой стороны, мы можем на эту тему поговорить, порассуждать на эту тему. Не такие уж странные вещи он делает, если задуматься, как бы стратегически, что он замыслил. Трамп правду говорит, это же хорошо, нам легче, пишет Александр. По идее, Трамп должен был со всеми подружиться и начать воевать по всем фронтам с Китаем, но он решил сделать наоборот, со всеми поругаться и толкнуть в объятия Китая, пишет Алекс Поляков. Ну, не совсем так, вот, или даже совсем не так. Я уже на летней резине, причем на обеих машинах, поторопился, пишет Игорь. Но он назвал просящих абсолютно объективно, пишет Алексей. И я так считаю. Трампу осталось с пулеметом ходить, как в идиократии, пишет 506-й. Вольфович тоже за словом в карман не лез, и мы его за это любили, пишет Василий. О чем и речь? О чем и речь? И не только за словом в карман, ну какая-то вот такая искренность, непосредственность есть в людях. Не во всех это, по политиках есть и так далее. А у Трампа мания величия, крыша как у Байдена не поехала, пишет Юрий. Ну, про Байдена хотите, он тоже смешно сказал, я просто это не выкладывал, потому что не считаю, нужно привлекать ваше внимание прям к каждому слову Трампа или Байдена. Вот. И поэтому, сейчас я вам найду, где, так, он-то про Байдена говорил, да? Угу. Он решил рассказывать о магических свойствах Байдена. Ну, естественно, интернет мертвый. Давайте сразу перейдем на мобильный. Ага. Так, вот, Трамп. У Джо была одна способность, которой у меня нет. Он мог пойти на пляж в купальном костюме, с трудом передвигаясь по песку, едва справляясь с легким алюминиевым шезлонгом. Он мог сидеть на пляже в присутствии фотографов и заснуть. Кто, черт возьми, может так делать? Он поворачивался, изо рта капала слюна. Ему все равно, жене все равно. Я бы никогда не смог заснуть в таких обстоятельствах. Я бы переживал о том, как выгляжу. Я бы сидел ровно. Дорогая, пришло время уходить, пойдем. Разве не у всех так? Этот парень мог пойти на пляж и отключиться за секунду. На следующий день в газетах снимки. Глаза открыты, рот открыт. Это все часть того же самого выступления, где он рассказывает про то, что страны, которые сейчас пытаются договориться с ним по тарифам, целуют его в зад. Вот про Байдена он также рассказал. Могу в оригинале включить? Ну, давайте включу, послушайте. He was able to go to a beach, bathing suit in tow, so because it looked like it was actually falling. But he'd go, had a hard time walking through the sand, because, you know, sand is heavy on your feet. Carrying one of those 6-ounce chairs that are made out of aluminum that if you weigh a little bit too much, it just cracks in the middle when you sit down. And he could sit down in a beach with photographers on the beach. You know, he's the president, so he had a minimum of photographers, but he still had photographers. And he could fall asleep. Who the hell could do that? Who could fall asleep? And he'd turn around and drool would be coming out. He didn't care. His wife didn't care. It's an ability that I could never fall asleep under those circumstances. I'd be very conscious of my body and what we look like. Поняли, да? Президент-стендапер, пишет Александр. Александр, да. Вообще-то да. Так оно и есть. Это классический вполне себе стендап. Ну вот, жанр выдержан полностью. Сам он его придумывает или ему пишут, это как бы два варианта есть. Ну, может, больше каких-то вариантов есть. Но суть в том, что это прямо, да, классический стендап. Это прям классическая комедия, как она есть. Вот человек выходит, начинает выступать, высмеивает там оппонентов и так далее. Только при одном раскладе он был бы... Ну, короче говоря, обычно это юмористы делают, а теперь это делают внутри политики, так скажем. У Жириновского тоже было такое свойство. Он умел, так скажем, знаете, в юморе это называется полив. Вот поливать просто. Вот он умел тоже поливать на любую тему абсолютно. То есть в этом смысле, опять же, можно провести определенные аналогии. Кажется, Фурсов дает хороший глубинный анализ происходящих событий. В них боссы, британские, нидерландские, монархические семьи и Винздоры пешки, пишет «Дело техники». Может быть, мне трудно судить о семьях, честно говоря, не погружался в этот вопрос, вот, но исходя из того, что собирается делать Трамп, мы приходим к выводу, что он собирается... сделать так, чтобы Америка действительно была сверхдержавой, где производится от гвоздя до там, ну, сейчас, наверное, не ракетами надо как-то ограничивать этот список, а чем-то большим, хотя что может быть больше. Ну, в общем, производит от и до все сама эта сверхдержава, и может она держаться и вести военные действия, и вообще все что угодно самостоятельно. Переживаю за Трампушку, ждет его судьба Кеннеди, пишет Модстер. Вы знаете, Модстер, все, кроме Кеннеди, догадались, что нельзя ездить в кабриолетах, понимаете? Это достаточно простая задача была, не ездить в кабриолете первому лицу государства. Зачем он это делал, вопрос достаточно сложный. Что касается Трампа, ему не надо было выступать на открытых площадках без бронестекол, назовем их это так. Сейчас ему эти стекла ставят, поэтому убить его, я полагаю, сложнее. Ну уж точно сложнее, чем Кеннеди. Где-то я уже видел комика во власти, получилось не очень, пишет Василий. Одно дело, когда комик... прорвался во власть. Другое дело, когда бизнесмен и политик уже, у него есть опыт, прорвался во власть, как вы говорите, при этом он использует, ну, такие популярные среди избирателей инструменты общения с этими избирателями, и делает это удачно. Так что избиратель в восторге. То есть это популизм. В хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться. Хотя Трампу присущ разного рода популизм. Но вот эта работа на публику, да, как мне кажется, удачная. Почему мне так кажется? Потому что я слышу, что те люди, которые находятся в зале, они в восторге. Они в восторге. В принципе, если американский президент будет опираться на американский народ, он будет опираться на... третий по численности народ в мире. Не все на это обращают внимание, не все это даже и знают. Все знают, что Китай там на первом месте, или Индия на первом месте, Китай уже на втором. То есть вот они делят первое и второе место между собой. Но про третье никто особо не говорит. Потому что, видимо, это не принято как-то, или никому не интересно, кто находится на третьем месте. Всем интересно, кто находится на первом. Гитлер ездил в кабриолете, пишет Андреас. Андреас, у меня небольшая новость. Гитлер был до Кеннеди. Трамп вчера всегда будет выглядеть как дорогой рояль и вести себя так, чтобы он не говорил, пишет Верунчик. На третьем Пакистан, пишет Раадн. Может быть, давайте сейчас же проверим список стран по численности. Может быть, может быть. Не исключаю, не пытаюсь. Нет, вы глубоко ошибаетесь. Пакистан не на третьем месте. Пакистан на пятом месте. Я был прав. Индия первое место. Китай второе место. США 341 миллион. Я последний раз, когда видел, было 330 миллионов. Ну ладно, 341 миллион на 1 января 2025 года. Индонезия 282 миллиона и Пакистан 5 241 миллион. Дальше Нигерия. Никто даже, наверное, не знает, что в Нигерии так живет много людей, да? Дальше Бразилия. Дальше Бангладеш и дальше Россия. Мы 9-е. За нами Мексика. Потом Япония. Вот как-то примерно так. Поэтому США третье по численности государство в мире. Исправлюсь, пишет Радн. Ну, так это не проблема. И я перепроверил те данные, которые есть у меня. Тем более, что вы знаете, что это такая динамическая история. Сегодня так, а завтра уже может быть не так. Я, допустим, посмотрел эти данные несколько лет назад, и за это время Пакистан прирос в своем населении так, что никто не ожидал. В принципе, все ожидают и от Пакистана, и от Индонезии, что прирастать эти страны будут очень быстро. «У нас такие выступления президента не поняли бы», — пишет Федоров. «Да, но и стендап не наше искусство, откровенно говоря. И подходы к комедии у нас совершенно другие. В принципе, да?» Кстати, Гитлер тоже, можно сказать, первый стендап-комик. Много речей, если где он в комичной форме что-то рассказывает, и весь Рейхстаг ржет. Есть видео, пишет Vice is Flash. Ну, публичные выступления и высмеивание оппонентов – это как бы не новинка, да? Полемические приемы разнообразные. Другое дело, что, наверное, последние годы мы такого практически не видели. Но вот Трамп это использует. «Как Япония? Где они все помещаются?» – пишет Эл. Ну, так Япония. Япония не маленькое государство с точки зрения населения. Вот 123 миллиона 890 тысяч человек на 1 июня 2024 года. Это вот население Японии. Мне кажется, интереснее узнать, какая страна следом за Японией. Вот здесь вы точно никогда не угадаете. Эфиопия. Да, а хотите, я вам прочитаю пока вот страны? Давайте до 30-й страны по населению. Я вижу, что у нас есть недостаток информации. Начнем с первой. Буду читать название страны, сколько людей живет и за какой, ну, когда данные эти появились. Индия. 1 438 000 000 человек. 8 апреля 2025 года. Китай. 1 409 000 000 человек, 1 января 2024 года. Ну, то есть, чтобы понятно было, между Индией и Китаем на данный момент, кажется, разница небольшая, но на самом деле разница Украина между Индией и Китаем, плюс-минус. Поняли, да? Даже уже больше, чем Украина, потому что современная Украина – это от 20 до 27 миллионов. США. 341 169 000, 1 тысяч. 1 января 2025 года. Индонезия. 282 477 000. Ну, тысячи считают, там единицы не считают, непонятно, зачем вообще это пишут. 30 июня 2024 года. Пакистан. 241 499 000 на 1 марта 2023 года. То есть, скорее всего, сейчас уже больше. Нигерия. 226 826 000, 8 апреля 2025 года. Бразилия. 203 080 000, 1 августа 2022 года. Бангладеш. 169 829 000, 15 июня 2022 года. Россия. 146 150 000, 1 января 2024 года. Мексика. 133 649 000, 1 января 2021 года. Давайте не буду читать, на какие годы данные, они примерно одинаковые все там. Какой-то 23-й год, какой-то 25-й. Просто дальше пойду уже по странам, хорошо? Япония, 123 890 000. Эфиопия, 118 550 000. Филиппины, 115 842 000. Демократическая республика Конго. Не каждый из вас найдет ее на карте. 108 407 000. Египет, 105 914 000. Вьетнам, 100 309 000. Турция, 85 279 000. Иран, 85 000 000. Германия, 84 669 000. Великобритания, 68 265 000. Франция, 66 150 000. Вот, собственно, вы можете увидеть основные европейские страны, как они есть. Они потому и основные, посмотрите. Здесь важно просто это понять. Вот этот треугольник такой, Германия, Великобритания, Франция, ну, если это можно назвать треугольником, ну, грубо говоря, треугольник. Вот, они самые крупные страны Европы. Поэтому, если бы мы вступили в Евросоюз, это бы величие их сразу бы разрушилось. Поэтому никогда бы не вступили в Евросоюз. Как, впрочем, и в НАТО бы нас не взяли. Таиланд 65 969 000. ЮАР 63 020 000. Танзания 61 741 000. Италия 58 966 000. Не так мало, да? Кения 57 564 000, Мьянма 54 045 000, Республика Корея, ну, то бишь Южная Корея, 51 780 000, Судан 49 543 000, Колумбия 49 258 000. То есть, когда мы говорим о наемниках из Колумбии, которые приезжают на Украину, надо понимать, что сама Колумбия по населению больше, чем Украина. Просто надо это знать, как говорится. Да? Удивительно, что преобладают страны с теплым климатом. От жары, что ли, плодятся, пишет Юрий. Ну, в целом-то да. Зимой-то выжить сложнее. Все-таки мы живем в таких широтах, где люди выживают столетиями. Поэтому, кстати, я миф про ленивых русских отвергаю всячески. Ленивый человек в этих широтах не выживет. В апреле снег. О чем вообще разговор? 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, Джонни пишет: «Ожирение может убить, турецкий блогер и звезда ТикТок, некий, известен тем, что делился видеороликами, на которых он переедает и умер в возрасте теперь 24 лет, а под проблем со здоровьем». Ну, я могу не дочитывать, там очень большой просто материал вы мне прислали, Джонни, там текст такой, я могу не дочитывать прям до конца и сказать, а я вам что говорил? Еще раз, у нас основная причина смерти, это сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания и, соответственно, все, что их провоцирует. А что их провоцирует? Их провоцирует, ну, понятно, там наследственность есть, но курение, алкоголь и неправильное питание, все. Толстяки умирают быстрее в среднем. Все. Жир – это проблемы в долгосрочной перспективе. Толстые люди живут меньше. Поэтому, когда стали толстух фотографировать в спортивной одежде и говорить, что это нормально и это бодипозитив, это обман. И это фактически убийство этих людей. Ну, или тех людей, которые им поверят и будут есть как не в себя всякую дрянь. И при этом думать, что они очень здоровые, потому что на них налезли какие-то кроссовки или особо эластичные трусы. Понимаете? Вот и все. Поэтому удивительного ничего нет, что от ожирения кто-то умер. Это не новость вообще ни разу. Это раз. Два. Вот мне более интересная, как мне кажется, тема. Вот человек говорит, а что это в теплых странах как-то это лучше размножаются? Я думаю, действительно, я не обращал внимания, что в теплых странах лучше размножаются. Представляете, оказывается, есть закономерности в этом. Смотрите. Биологические и климатические факторы. В тропиках и субтропиках нет резких перепадов, что создает более стабильные условия для зачатия и вынашивания. В холодных странах зимой часто снижается активность половых гормонов. Например, мелатонин подавляет овуляцию. Раз. Витамин D. Обилие солнца повышает уровень витамина D, который критически важен для репродуктивного здоровья, влияет на выработку прогестерона и эстрогена. Значит, у нас недостаточно солнца, недостаточно витамина D, мы киснем тут. Меньше стресса от холода. Холод – физиологический стресс для организма, который может снижать фертильность. В теплом климате этот фактор отсутствует. Вот так. Вот так. Но это вот если про погоду. Там еще есть социально-экономические причины, культурные, исторические. Но это не очень интересно. Вот про климатические. Действительно, знаете, климат, оказывается, может влиять. Поэтому нам больше юга надо. Нам надо больше юга, у нас мало юга, у нас северная страна. Короче, на жаре больше, так сказать, секса, пишет ваш слушатель. Ну, в общем, получается так. В общем, получается так. А еще там, в жарких странах, ходят девушки полуголые, это тоже способствует, пишет Геннадий. Ну, как бы вам сказать, Геннадий, я же вам сейчас начну перечислять страны, такие как, например, Пакистан, и вы поймете, что полуголыми там девушки не ходят. Поэтому, как бы, имейте это в виду. Ну, хорошо, мы, конечно, можем сразу взять Бразилию и... О, Бразиль, Бразиль! И вот эти вот их стандарты красоты, которые я лично горячо поддерживаю, я считаю, что вообще молодцы, с точки зрения того, как подходит к стандартам красоты женского тела в Бразилии. Мне кажется, это абсолютно правильно. Сразу видно, что, так сказать, выносит, родит. 100% двое детей, оба зачаты в тропиках, пишет Ярослав. Жарит солнце, говорится. Хитшед, не буду продолжать. Обратите внимание, ни слова о том, что за рождение ребенка в южных странах дарят квартиры и деньги, пишет Алексей. А это вообще разводка. Кто начинает говорить про квартиры и деньги за детей, это всегда разводка, это просто обман, это лохотрон. От этого рождения детей никуда не всколыхнется, не добавится, ничего подобного не произойдет. Поэтому я считаю, что те программы, которые существуют сегодня в нашей стране, они, конечно, хороши в том смысле, что поддержка людей и вообще дали денег, и слава богу, и спасибо, но... Так скажем, есть куда более правильные идеи в этом направлении, как увеличить рождаемость в России. На мой вкус. В Индии ходят в длинных одеждах, пишет Сергей. Ну, в Индии по-разному ходят, Индия вообще большая. Ну, то есть, финские парни по умолчанию не могут быть горячими, пишет Игорь. Да они замерзают все время, понимаете, замерзают все время. А вы в курсе, что жители Непала сделали не пальцем и не палкой, пишет ядерная ласточка. Это, конечно, выдает вас, человека, с большим чувством юмора, ядерная ласточка. При этом, если взять статистику по рождаемости в России, то август лидирует, пишет Марго. Ну, правильно, потому что у нас это связано с календарем праздников. Август почему лидирует? Вот. Потому что предновогодние, новогодние... Вот эти все праздники, потому август лидирует. Хотя по логике должен, конечно, лидировать не август, а сентябрь. И, скорее всего, сентябрь и лидирует. Кстати, еще одна интересная вещь, не все знают. Большинство людей, рожденных в мире, вообще большинство людей, рожденных в мире, сентябрьские. Вот такая фишка. Знали? Не знали? Ну, теперь знаете. Сентябрьские либо октябрьские. Большинство людей, рожденных в мире в данный момент вообще. Похлопайте, с Новым годом, пишет Андрей. Вот. Рожденных или зачатых, пишет Владимир. Рожденных. Родился в сентябре. Кто родился? Если мы все сентябрьские с вами, ребята, встанем, мы должны будем с вами сказать, что мы очень благодарны такому празднику, как Новый год. Правильно? Почему? Потому что сентябрь какой месяц? Правильно, 9-й. А значит, с Новым годом. Значит, подбой курантов, понимаете? Вот так. Надо больше выходных и праздников. И демография, так сказать, повысится, пишет Васильич. Да-да, весы и девы, пишет Юрий Борисович. Да, октябрьских тоже много. Да, ты говорил про новогодние зачатия, пишет Владимир. Ну, это просто интересно, как мне кажется. Потому что если бы я писал гороскопы, я бы как раз под сентябрь и октябрь писал самый лучший гороскоп всегда. Для чего? Для того, чтобы большинство всегда было довольно этим гороскопом. Сейчас майские длинные, пишет His Shadow. Ну, тем не менее, His Shadow, тем не менее. Это пьяное зачатие получается, пишет Смит. Это получается, если вы пьете, у вас пьяное зачатие, Смит. А если вы не пьете, то, конечно, нет. Тем более новогодние праздники в России, внимание, проходят в Великий пост. Или не Великий, Рождественский, простите. Короче говоря, в пост. Поэтому какое же пьяное зачатие, о чем вы говорите? Нет, наоборот, самое трезвое. Мы постимся в это время. В пост разрешили, пишет Андрей. Пить, что ли? Ну, я так понимаю, что только тем, кто никак не может справиться с этим. Зачать, пишет Андрей. А, зачать, конечно, это богоугодное дело. Плодитесь и умножайтесь. Кто вам сказал, что зачать нельзя в пост? Конечно, можно, нужно, вперед. В пост нельзя сексом заниматься, пишет Юрий Воробей. Сексом нельзя. А детей зачать, чтобы потом родить и любить, крестить, можно и нужно. Почему нет-то? Надо не забывать, что новорожденных носят больше 8 месяцев до рождения, чем 9, пишет Иван. Ну, в целом, да. Поэтому августовские тоже хорошо себя проявляют. Разрешили только тем, кто в браке, пишет His Shadow. Так естественно, тем, кто в браке. А как это детей рожать не в браке? В смысле, что это такое? Блуд, что ли? Конечно, в браке. Обязательно. Алексей, у тебя же сегодня день рождения, пишет Сергей. Ну да, сегодня тоже. А Хишеду решил добавить, говорит, в браке, да еще и только со своей женой. А, ну это, конечно, эти правила Хишеду, это жестокая жизнь. В Новый год неприлично быть трезвым. Вот, пишет Смит. Да вы наоборот, вы подумайте, Смит, быть трезвым прилично очень-очень даже всегда. Ага, и крестить сына можно как раз 19 января, пишет Дело Техники. В России собираются запустить реестр женатых мужчин, открыт список всех официально стоящих в браке, в Госдуму инициативу уже поддержали, а ее цель — снизить количество измен в стране, и еще надо обязательно генетический тест при рождении. Это шутка, что ли, Алексей? А кто это предложил ввести реестр женатых мужчин? Это первый вопрос, Алексей, если это не шутка. И второе. Помимо того, что это поддержит браки и всех, так сказать, спасет от измен, это еще и поможет развитию проституции, как мне кажется, в стране. Вот, это второе. И третье. А что, любовницы мужчин не знают, что у этих мужчин есть жены? Ну, то есть, хотят создать реестр, где будут все женатые мужчины, потому что другие женщины узнают, что он женатый, и будут сторониться его. А он же женатый, зачем же мне с ним отношения? Так? То есть вы, те, кто это предложил, на всякий случай, если это не шутка, действительно полагают, что большинство женщин, которые начинают вступать в отношения с женатыми мужчинами, не в курсе, что те женаты или что? Или мне просто интересно. Это такая статистика, такое видение мира. Конечно, конечно, пишет Александр. Тогда нужен еще реестр любовниц, надо сделать, пишет 506. Реестр любовниц и рейтинг. Типа, это да, это нет. Это вот хороший характер, этот не очень. Это слишком часто требует на ней жениться. Это требует развестись, это не требует развестись. Это и нужны подарки, это и вообще ничего не надо. А? Имя не говори. Моя любовница узнала только через полгода, что у меня жена, написал один из слушателей. А мне зачем эта информация? Но она же узнала, и что после этого произошло, на всякий случай я вас спрашиваю. Вот что после этого произошло? Она такая, ах, был бы у меня реестр женатых мужчин. Я вот так вот не попала в эту ситуацию. Да там можно будет им пальцы вверх ставить, сердечки, пишет 506-й. Я еще слышал один момент, что, ну, знаете, кто-то носит кольца, кто-то не носит кольца, вот эти вот свадебные. Вот, и я слышал, что у определенного рода женщин кольцо на пальце мужчины, это наоборот их, как бы сказать, им это интересно, потому что в таком случае они рассчитывают, что возможен кратковременный контакт без обязательств. Вот я такое слышал. Водитель автобуса женат, много курит, характер скверный, пьет. Любовницы — это половые тряпки, неуважающие себя девушки, пишет доброжелатель. Возможно, возможно, доброжелатель, возможно. Я тут оценок никому не даю, мне просто интересно, когда и если кто-то предлагает реестр женатых мужчин водить, они как бы с какой целью это предлагают? Они говорят, таким образом мы... уменьшим блуд в стране. Я полагаю, что мы таким образом блуд не уменьшим в стране, если честно. Чтобы потом при вскрытии правды не было отмазки, я не знала, что он женат, пишет Андрей. А, прищучить любовниц? А, я понял тогда, зачем нужен. Это да, это я... Реестр женатых мужчин нужно дополнить данными о состоянии их банковского счета, пишет Василий. Да... Это разглашение личных данных, а у нас за это штрафы вообще-то, Марго говорит. Любовницы умные, у тебя мужик, который тебя содержит, но ей не надо его обхаживать, пишет один из слушателей. А когда можно будет уже ваше имя-то называть? Потому что вы мне до этого написали, что не называть ваше имя. Обручальное кольцо – источник травматизма на производстве, поэтому многие мужики их снимают, пишет Смит. Все будут фамилии менять, пишет Алексей. По задумке авторов, любая девушка сможет пробить в кавычках партнера при знакомстве и сразу понять, есть ли у него жена и семья. В Госдуме инициативу уже поддержали, а ее цель — снизить количество измен в стране, пишет Владимир. Нет, я все-таки, Владимир, тогда хочу знать, кто предложил эту инициативу, какая партия и как зовут избранников народа, которые предложили эту потрясающую инициативу с женатыми мужчинами, реестр и так далее. Ну, мне просто интересно. Хотелось бы знать. Ключевое в этой новости — самопиар депутата. Демонстрация КПД хоть какого-то. Не зря, мол, давит депутатское кресло, пишет и он. Есть такое ощущение. Пошла вода горячая, какая тема-то интересует народ, пишет Нико. Бред сивой кобылы, пишет СВ. Это настояла жена депутата, которая поймала мужа, пишет Денис. Движение 40-40 предложило создать в России реестр граждан в браке, пишет Владимир. Ну, движение 40-40 — это вроде бы не Госдума, насколько я понимаю. Так, реестр граждан в браке. Так это не только мужиков, это значит и женщин тоже. Доброе утро, стесняюсь спросить, а реестр замужних женщин будет или у нас только мужчины изменяют? Ну и если только мужчины, то с кем, пишет Иван. Так в Госдуме поддержали, пишет Владимир. Так кто поддержал-то? Да это Милонов 100% КДМИ. Говорит, ну давайте посмотрим, кто. Ну есть же, кто мне эту новость... Есть же! Кто мне новость кидал? Скажите, кто из... Кто, какой депутат поддержал-то? Мне просто интересно. Я вижу, что эти люди сражаются за чистоту наших рядов, но проблема в том, что каким-то странными, мне кажется, они пытаются методами сражаться за эту чистоту. Давайте с вами поставим вопрос на обсуждение такой. Вот есть общественники и некоторые люди в Госдуме, которые взволнованы проблемой измен в России. И говорят, надо каким-то образом эти измены, так сказать, купировать. Мы такие, как мы будем это делать? Они говорят, смотрите, мы создаем реестр замужних, женатых, чтобы, если вдруг что, можно было в этом реестре посмотреть и не нарваться вдруг ненароком на замужних и женатых. Я говорю, ребята, подавляющее большинство тех, кто изменяет, знают, что они замужние и женатые. И с теми, кто изменяют, их вот эти любовницы и любовники, тоже знают, что эти замужние и женатые. Подавляющее большинство. У меня нет реальной статистики на руках, но я так полагаю, что люди, ну, в общем, не дебилы. И они это знают, что какой-то взрослый человек куда-то уезжает, приезжает на короткое время, а потом такой, ну все, пока-пока, и куда-то уезжает, да? И они так и предполагают, думают, что он уезжает к себе домой, к своей семье, наверное, да? Наверное. Ну, если не за один раз, ну, то за два раза они уже догадаются, да? Ну, не за неделю, за месяц тоже догадаются, наверное. Поэтому делать вид, что все такие хорошие и просто не знали, ну, это какой-то, как мне кажется, детский сад. Из этого исходя, я полагаю, что эта инициатива бесполезная, абсолютно. То есть она ничего не даст. Насчет того, вредная она или нет, я не знаю, это можно отдельно обсудить. Может ли она как-то навредить кому-то? Личные данные чьи-то куда-то утекли, еще что-то, не знаю. То, что она бесполезна, это точно. Теперь вопрос следующий. А как реально сделать так, чтобы количество, ну, вот этого всего, блуда снизить, так сказать, в нашем обществе? Вот вопрос. Есть варианты какие-то? Вот вам вопрос, вот вам обсуждение. Давайте не будем обсуждать заранее мертвую инициативу, она бесполезная абсолютно. Очевидно, что она не соответствует просто реальности. Исходя из нее, можно сделать вывод, что любовники и любовницы не знают о существовании семей своих любовников и любовниц. Ну, это как бы клоунада просто. Поэтому давайте так. Как сделать так, чтобы блуда было меньше? Все, как будем бороться? Куда, почему или по кому, или по каким местам будем бить, так сказать, Уменьшать долю при разводе, пишет Дмитрий, это не уменьшит блуд. А его точно надо снижать, пишет Василий. Не, ну есть такая цель, Василий. Цель-то такая, правильно? Я так понимаю, благая цель у людей. Легализовать проституцию, пишет Спира. Угу. И Яндекс девки цены скорректирует. А, Яндекс бабы. А вы не думали, что при том уровне доходов, которые имеют сегодня женщины, при легализации проституции появятся не только Яндекс.Девки, но и Яндекс.Мужички? А? Вот где будет обидно. Мужики, а вы когда предлагаете легализовать проституцию? На всякий случай. К вам вопросик. А вам не кажется, что может так произойти? Что, как бы, ситуация может сложиться не так, как вы предполагали. Ведь когда мы говорим о каком-то рынке, да, на вершине этого рынка находятся обычно люди, у которых есть ресурсы. А если у вас нет ресурсов, почему вы ратуете за легализацию чего-то, что стоит денег? Не боитесь, что вас в определенный момент подтолкнут. Блуд в России нужно пропагандировать. 500 тысяч человек стране нужны срочно. 500 тысяч? Ну, написано 500 кака, я не знаю, что. Да, это миллионов. 500 тысяч тысяч, в смысле, вот это. Ну все, понял вас. Да, согласен. Как остановить блуд? Уголовное наказание для женщины. Почему именно женщины? Потому что без ее желания ничего не произошло бы. А если произошло бы без ее желания, статья уже есть и тоже уголовная, пишет Алекс Поляков. Уголовное наказание для женщины. Потому что без нее ничего бы не произошло. А без мужчины произошло бы, что ли, или что? Все, я не уловил. Надо баб сажать в тюрьму за блуд, потому что без них бы ничего не произошло. Типа, а без мужиков бы все произошло в этот момент. Или... А? Хорошо, допустим, а педерасты? А педерасты блудят. Вы сейчас баб нам пересажаете, блудниц. И будет что у нас? Только педерасты блудить будут у нас тут. Это вы сейчас нас куда толкаете? В Европу, что ли? Нет, давайте какие-то другие варианты, пожалуйста, рассмотрим. Нет, ответственность должна быть за блуд тогда, ну, как бы, и для другого, и для всех сразу, и для женщин, и для мужчин. Иначе это, вы знаете, до чего доведет вас. Еду в машине сотрудницы, так она двумя руками за реестр, а вот обязательный тест ДНК на отцовство отвергает, пишет. Ха-ха-ха, Алексей. Сотрудница. Что это за сотрудница, Алексей? Вот мне вот интересно. Которая двумя руками, так сказать, за реестр. Звучит-то как двумя руками за реестр. Неактуальный вопрос. Всем рожать велят, неважно от кого, страна воспитает, пишет Родион. В принципе, Родион, да, может быть, сам опрос по себе. Вообще странным вопросом стали задаваться в неком движении, да, общественном 40-40. Зачем вообще думать об этом? Нам людей откуда-то надо брать, а не препоны ставить. Другое дело, что блуд и проституция детей практически, так сказать, не приносят стране. Вот в чем дело. Поэтому, может быть, только на первый взгляд эта инициатива не, как бы, противоречит логике. А на самом деле она не противоречит. В том смысле, что бороться с блудом надо именно потому, что те, кто блудят, не рожают. Вот в чем дело. Другое дело, если блудил, и у тебя одна своя семья, и другая еще прелюбовница семья, и там нарожал. Это да, это уважаемая история. Шучу. Но бывает такое. Что уж. Блуд нынче в моде, в сериалах только об этом, в кино, звезды. Девушки смотрят и думают, что на этом легко заработать, а мужики смотрят и думают, что можно легко и быстро, так сказать, получить желаемое, пишет Макс. Макс, ведь так было всегда. Действительно, на этом можно было заработать, и действительно, это можно было быстро получить. И весь вопрос — это только продажность людей. То есть весь вопрос — это деньги. Но здесь вообще речь идет не про проституцию в прямом смысле этого слова, а именно про вот измены. Измены. Так сказать, хотят люди лишить работы программу «Мужское и женское». Понимаете? Да, было всегда, просто сейчас, благодаря соцсетям, это стало очень легко, пишет Макс. Думаете, раньше было сложнее без соцсетей? Не знаю, читал как-то Декамерон. Показалось, что раньше было даже проще. Соцсети усложняют как будто бы процесс. Победить блуд может многоженство, пишет Антон. Многоженство. Что-то я думал по поводу многоженства и нашел какие-то, как бы вам сказать, какие-то я нашел минусы в этом вопросе. Не помню какие, но какие-то я нашел минусы в этом вопросе. Вот. Да и потом, жены, сколько бы их много не было, они же ведь нужны для того, чтобы рожать. Понимаете? А вы-то блудите не для того, чтобы рожать. Угу. Для других вещей вы впадаете в эти крайние состояния. Короче, идея понятна. Идея понятна. Смысл понятен, к чему стремятся некоторые движения и депутаты. Другое дело, что реализация вот этого конкретно проекта их, ну, она примерно будет, скорее всего, нулевая, да и ну, ничем не поможет. Но еще плюс к этому хотелось бы сказать, что мы своих идей никаких не придумали. Как бы нам так блуд побороть, понимаете? Ничего мы такого и не придумали. Можем, конечно, еще думать, но ничего не получается пока. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 9, снег. Василий пишет, Лев Николаевич вроде бы себя не сильно ограничил, а ведь он моральный ориентир, пишет Василий. Лев Николаевич не моральный ориентир. Поучать других и быть примером для других – это две большие разницы, дорогие друзья. Так же, как, например, Достоевский – вряд ли моральный ориентир. Или, например, Чехов – вряд ли сильно моральный ориентир. Или даже тот же самый Гоголь, да или Пушкин – это что, моральные ориентиры? Нет, нет, конечно, нет. Это литературные ориентиры. Это... языковые ориентиры, и то не все, а вот, но никак не моральные. А зачем блуд бороть, пишет Денис. Зачем блуд бороть? Не знаю, не знаю. Могу лишь предположить. Кстати, погодите, Мишка Шумахер откинулся, я забыл сказать. Мишка Шумахер откинулся, прикиньте. Говорят, по УДО выпустили, сейчас вернется. Вот. Едет уже в Москву Мишка Шумахер. Всех поздравляю, как говорится. Причастных, сопричастных, всех поздравляю. Меня забанили, пишет Константин. Не знаю, Константин. Так вот не похоже на первый взгляд. Очень интересно, когда Трамп начнет в своих провалах Владимира Владимировича винить, пишет Джафар. Не получится, Джафар, потому что все обвинения, возможные против Владимира Владимировича, уже выдвинула предыдущая американская администрация, исчерпав таким образом возможность ссылаться на Россию. А блуд приводит к хаосу, пишет Макс. Ну, наша жизнь, в принципе, хаос, нет? Почему надо бороться с блудом? Ну, наверное, таким образом хотят люди побороть обман, действительно хотят побороть обман, чтобы если вдруг какой-то вот женатый мужичок хитрый не бегает там по девчонкам и не рассказывает им, что он не женатый. Вот чтобы его вывести на чистую воду, так сказать. Вот, вот такие случаи хотят люди побороть. Вот, как-то так. Может быть, есть мировой опыт борьбы с блудом, пишет Алекс Поляков. Конечно, есть, конечно, есть. Вот, ведь те страны, в которых крепкие, скажем так, религиозными нормами эти вопросы регулируются, там, так сказать, это и рождаемость на высоте. Мы сегодня уже приводили вам список государств. Вот опять же, да, у нас есть и Пакистан, и так далее, мы перечисляли вполне себе... Идут вперед люди. Мишка Шумахер откинулся, звучит печально. Я про Михаэля. А, он же тоже Мишка Шумахер. Да, получается так, получается так. Слушайте, это двойное дно в этом юморе. Двойное дно. Очень интересно. Спасибо большое. Сколько семей распадаются после блуда, пишет Мельникова Елизавета. Так они же распадаются после блуда, потому что кто-то решил, что надо блудить. Понимаете, в чем дело? Как вы сказали, что Мишка Шумахер откинулся, я подумал, что Михаил Шумахер умер. Так, давайте переделаем тогда. Мишка, пускай будет не Шумахер, да? Давайте переделаем. Пускай он будет Мишка... Ну, Шумахер смешно, наоборот, как бы совпадение, вы же сами понимаете. Ладно, все, я имел в виду Ефремова. Я его называю Мишка Шумахер, поняли, да? Блуд ведет к деградации общества, не зря есть запрет в религиях, пишет Сергей. Может быть, Сергей, но если посмотреть на пиковые религиозные, так скажем, моменты нашего общества в некоторые века прошедшие, кажется, что это общество... В сравнении с нами, ужасно. Хотя вот регулировали вроде бы и блуд, и все дела, и пытались, и наказывали, и все такое, и вообще. А выглядит это все катастрофически и приводило к каким-то не очень понятным результатам, если честно. Поэтому я не знаю, нужно ли бороться с чем-то. Может быть, нужно просто... поощрять что-то хорошее, а не бороться с чем-то плохим в этом смысле. Может быть, так? А у меня коллега женат, многодетный отец. Это не мешает ему блудить. Дамам его сердца это не мешает, пишет АТ. В чем причина, пишет магистр. Причина чего? А почему он Шумахер, пишет БД? Ну, он же ну, на Садовом кольце вылетел и... Ну, потому, потому что на машине ездить не умеет. Это как, знаете, там, лысого называть волосатый, или волосатого называть лысый, или там, колька там, я не знаю, какой-нибудь, и тощий, а он должен быть толстый, или если толстый, то тогда там наоборот, ну, вы поняли. Так, а вот наши бывшие азиатские республики, вот там скрепно религия, а в России они занимают большинство рынка интим-услуг, пишет Федоров. Я не знаю, кто занимает в России большинство рынка интим-услуг, но полагаю, что, скорее всего, это, как всегда, Украина, Федоров. Мишка Душегуб откинулся свои деньги пересчитать, пишет дело техники. Вот. Мишка трезвенник можно... Да, да, Миша трезвый. Это тоже смешно. Миша летчик. Тоже хорошо, тоже хорошо. Если человек дерьмо, то в этом виноваты те ячейки социального механизма, в которые ему приходится забраться. КДМУАЙ говорит. Понимаете, в чем дело? Ведь, когда мы говорим, что какой-то человек дерьмо, это же ведь оценочное суждение. Может, он в нашей системе координат он абсолютнейшее дерьмо, а в чьей-то системе координат он прекрасный человек. Давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию следующим образом. Сейчас общество менее религиозно, чем в 19 веке. Вот наше общество. Менее религиозно или более религиозно? Я думаю, что менее. сейчас общество менее идеологизировано или более идеологизировано, чем, например, в Советском Союзе. Ну, идеология — это такая замена религии, да? Где в центре просто, ну, так скажем, общество, человек, коллектив, как хотите, в зависимости от идеологии. Но Бога нет уже. Так мы заидеологизированы больше или меньше? Я думаю, что меньше. Я думаю, что меньше. А вот жить, вот быт наш, он сейчас лучше, чем в 19 веке? Или даже в 20-м? Или хуже? Вот такой вопрос. То есть, с точки зрения вот быта, мы живем сейчас лучше или хуже, чем в 19 веке в среднем и в 20 веке в среднем? Мне кажется, больше, хотя спорно, пишет БД. Аналогично, пишет Светлана. Ну как аналогично? Историю партии в Советском Союзе учили, это по поводу идеологизации. Вы что, сейчас учите историю Единой России? Не, ну конечно, я не... А, или учите, я, может, я просто давно уже... Не учите же? Но суть не в этом. Конечно, за идеологизированность меньше в обществе. Религиозность, естественно, меньше. Это очевидно абсолютно, это все прекрасно понимают. В этом плане Советский Союз сильно постарался. Постарался в кавычках. Вот. Ну, то есть, люди служили Господу, люди служили коллективу, вождям и так далее. А жили хуже, чем сейчас. Так или не так? Хуже они жили или лучше? Мы хуже жили или лучше? Ну, давайте так, просто вспоминаем, как жили наши прабабушки и прадедушки, и прапрабабушки, и прапрадедушки. Если вы вдруг не дворяне, я сразу хочу оговориться. Ну, теперь смотрим, как мы живем. Да? Продолжаем рубрику, которая называется «Хроношовинизм». Вот мы ее вчера начали, сегодня продолжаем. Хуже для чего? Для тела или для души, пишет Светлана. Да я не знаю, Светлана, я не пытаюсь сейчас пока разделять эти вещи. Ну вот просто... вот она жизнь, вот она нас окружает. Как бы лучше или хуже мы живем? Я думаю, что мы лучше живем по одной простой причине. У нас есть вода, у нас есть электричество, у нас есть много чего очень хорошего, чем мы пользуемся. Чем не могли воспользоваться, например, там, наши предки в 19 веке? Чем они начали пользоваться в 20 веке? Конечно же. Но все равно не в таких объемах, как мы пользуемся сейчас. Согласитесь. Жили проще, но хуже, пишет Татьяна. В 37-м дослужились, пишет Зурита. Ну, кого-то, да, действительно, в 37-м и убили. Но я сейчас не про репрессии, я сейчас не про страшные кровавые режимы. Я сейчас пытаюсь немножко о другом с вами поговорить. И я думаю, что, может быть, вы откажетесь от лозунговости и попробуйте со мной вместе поразмышлять на тему, а что реально делает жизнь людей лучше. Да? Вот я к этому. У меня просто есть по этому поводу определенное такое предположение, что жизнь человека становится лучше, его быт, вот просто жизнь, вот каждодневность, да, бытие вот это, становится лучше вследствие развития науки и технологий. Ну вот такое мнение я вот выскажу. Да, наверное, это не приводит к тому, что мы духовно растем. Но я обратил внимание, что обычно о духовном росте говорят или говорили в те времена, когда с бытом совсем плохо. И чем хуже с бытом, тем больше про духовный рост разговоров. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть нет ли здесь корреляции, нет ли здесь вот прямой связи, или точнее обратной пропорции? Нет ли здесь случайно? Чем больше человек хочет, тем больше ему надо, пишет Светлана. Это мы знаем. Избавиться надо от страстей, избавиться от желаний, меньше желать, и тогда ты только освободишься. Лишь утратив все до конца, ты обретаешь истинную свободу. Я все понимаю. Я понимаю, что стопроцентная духовность противоречит богатству. и отрицает богатство, а стопроцентное богатство отрицает духовность, в общем-то, наверное, в нашем мире. То есть, либо ты с Господом, либо ты с золотым тельцом, как-то так получается. А единственный у меня вопрос такой, а вот канализация, там, еда в магазине, еще что-то, это куда отнести? Это как бы золотой телец уже или еще не золотой телец? Вот такой, такой вопрос у меня возникает. И у меня возникает не в силу того, что я хочу кого-то где-то подзадеть как-то, да, там, поспорить с людьми духовными. Нет, я просто к тому, что, может быть, есть сферы, в которых не стоит вообще говорить о духовности. А зачем? Духовность — это духовность, а быт — это быт. Вот ведем быт. А? Не-не-не, все наоборот. Освободился от быта, есть время на духовность, пишет «Быть добру». Ну, взаимосвязь прямая. Канализацию электричества нужно к 37-му году относить, пишет Иван. Ну, тут видите, какое дело. Есть другие страны, в которых 37-го года не было, а канализация электричества есть. То есть мы, конечно, можем утверждать, что без 37-го года мы бы никак канализацию не построили, электричества бы у нас не было, но вообще-то как бы практика показала, что электричество бывает и без 37-го года. Может быть, это будет совершенно странно звучать, но и космос бывает без 37-го года. Такая вот штука, понимаете? Одно другому не мешает. Если тебе есть вера, что ты и с деньгами будешь, то ты и с деньгами будешь духовный, пишет Мельникова Елизавета. Духовный весь такой с деньгами, раздающий советы из дорогого автомобиля, что нужно просто улыбаться этому новому дню. Вот так, что ли? Такой духовный ты будешь. Угу. То есть ты будешь игнорировать боль и лишение других людей. Да? Сам купаться в богатстве. И у тебя не будет кризиса духовности в связи с этим. Ты будешь видеть, как дети умирают от голода в некоторых странах. А твоя жопа жирная сидит в машине, и ты не знаешь, как этот жир согнать, какую диету себе придумать, как ушить какой-нибудь свой желудок в очередной раз, какую липосакцию выбрать себе, вот так? И это будет соответствовать определенного рода духовности? Очень сомнительно, дорогие друзья, очень сомнительно. Мне все-таки кажется, история про богатого, который не попадет в рай, она не просто так транслирована в определенных текстах. Нашу плоть в 21 веке ублажают качественнее, это да. Делает ли это наша жизнь счастливее? Не знаю. Смотрю на детей, и мне нужно воду носить из проруби в 5 утра, на покос вставать, хлев чистить и так далее. Но не думаю, что им такие перемены во благо. Не знаю, чего, не знаю, чего в жизни хотеть, пишет Василий. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы что-то в жизни хотеть, нужно предполагать, что жизнь, она для чего-то нужна. А что, если самое большое разочарование заключается в том, что, как бы, конечной цели-то у нашей жизни никакой особо и нет? Причина нашей жизни есть, допустим, в том, что мы каким-то таким удивительным образом расположились от Солнца на благоприятном расстоянии, что все это позволило за миллионы лет зародить здесь жизнь, и некоторые формы этой жизни стали даже очень умными и сидеть и рассуждать на тему, что хорошо, что плохо. Допустим. Да? Череда определенных процессов, которая привела к тому, к чему привела. Вот к этой секунде она нас привела. А, нет, вот к этой. Нет, подождите, вот к этой. Никак не останавливается время, да? А что, если все тезисы о том, куда мы должны прийти, идеологические или религиозные тезисы, это, ну, так скажем, дискуссионные моменты? Что, если на самом деле никакой цели никогда не было? Ее и нет. Например, ну вот я к этому. Ну, по вере и дано будет, пишет Светлана. Это я все знаю, Светлана. Но я вижу людей, которые верят, и им не дано. И вижу людей, которые абсолютно не верят и ведут себя как твари, и им дано. Или им не дано будет потом. Они потом будут в котлах с чертями там, жарить их будут там, вот это вот все. Но это же ведь такое немножечко, как мне кажется, упрощенное восприятие ада и рая, да? Для тех самых людей, которые давным-давно, когда только возникли эти идеи ада и рая, им надо было как-то объяснить, как они будут мучиться. Вот объясняли им про какие-то там кипящие котлы и еще что-то. Да? Грешить меньше надо, пишет Андрей. Грешить меньше надо. Знаете, есть такая интересная штука. В определенных верованиях что-то считается грехом, а в других верованиях это грехом не считается. Ну, такое бывает иногда. В определенных идеологиях что-то благо, а в других идеологиях это же считается абсолютным злом. Разная система координат, понимаете, да, о чем я? Но теплая вода из-под крана, чистая, везде благо. Вот вы будете смеяться. Но вот вода из-под крана, вот помыться, да, вот это всегда хорошо. Какой бы ты религии ни был, каких бы ты идей не придерживался, водичка. Это правда хорошо. Ну, здорово же, да? Крыша над головой. Всегда хорошо. Не правда ли? Из рая нас выперли, ад он вокруг, здесь и сейчас, пишет Александр. Ну, есть такая концепция, опять же. Но все эти концепции, как они улучшают вашу жизнь? Скажите, пожалуйста, вот давайте такой вопрос еще один поставим. У нас ответов сегодня будет мало, я так понимаю, у нас будут вопросы. Как все эти концепции и даже умение разбираться в этих концепциях, и даже знание о том, что эти концепции бывают разные, и даже знание имен, и, может быть, даже биографий, и, самое страшное, трудов людей, которые всю жизнь положили на то, чтобы разрабатывать эти концепции и сталкивать их между собой, как это все делает вашу жизнь лучше? Хоть в духовном, хоть в бытовом плане, физическом. Как это улучшает вашу жизнь? Это первое. Второе. Почему все эти уникальные люди, которые разрабатывали все эти концепции, так глубоко несчастны, и судьба каждого из них – это какая-то катастрофа отдельная? Почему люди, особо работающие со словом, и так любившие нас учить сквозь поколения, просто сказать, сами, в общем-то, в бытовом смысле, да, вот в человеческом смысле, в смысле счастья, неудачники? Почему? Почему, если неудачник очень круто умеет объяснить, как надо прийти к какому-то успеху, мы начинаем этому неудачнику верить? Почему он сам тогда к нему не пришел? Они этого не знали, пишет Андрей. С концепцией агрессии внутри меньше, пишет Лена. Агрессии по отношению к чему? Лена. Ой, да есть цель, и она одинаковая для бактерий, червяка, птички или человека. Оставить после себя потомство. Ну, Василий, я знаю эту цель. Жизнь ради жизни. Цель жизни – продолжение жизни. Потому что если жизнь не продолжает жизнь, то вокруг будет только безжизненность. Ну, то бишь смерть, так назовем. Ну, смерть – это, как сказать, это смерть, она в моменте существует, да, когда ты лишаешься жизни. Нельзя сказать, что что-то вот мертвое вокруг. Ну, может быть, хотя, наверное, можно. Ладно, это все опять слова и жонглирование этими словами, терминами. В общем, не жизнь. И вот задача жизни – это эту жизнь продолжать. Хорошо. Тогда вопрос. Вот мы смотрим на человечество и видим, что страны, в которых тяжко людям, они очень хорошо размножаются и продолжают свою жизнь. А страны, в которых людям комфортно и хорошо, не продолжают свою жизнь и не размножаются, начинают противоречить смыслу жизни. То есть, чем лучше мы живем в бытовом плане, то есть, чем лучше наша жизнь, тем меньше мы хотим этой жизнью поделиться с другими. Потому что такая хорошая жизнь воспринимается нами как ценный ресурс, который надо разделить с кем-то, а делить ценный ресурс не хочется. А вот если мы в какой-то хижине непонятной, хибаре, значит, тусуемся, и оборванные бегаем с голыми задницами и умываемся коровьей мочой, то, в принципе, таким мы готовы поделиться со всем миром. И даже со своими родственниками, черт побери. Да, может быть, так, такая концепция. Очень сложно, дорогие друзья, это глубокая философия, глубокая. Или не философия, но все равно глубокая, в которую мы забрались, но теперь непонятно, как оттуда выбраться. 9.30 новости. День 35 в Москве, вот Светлана написала, вот знания, гармония я имела в виду, а не тачки и дома. Не понимаю, почему есть какое-то противопоставление знаний, тачек и домов. Вот смотрите, вот это, почему противопоставляете? Я имею в виду, знания – это гармония. Я смотрю людей, многих знаний, и я не вижу в них гармоничных людей. Я вижу в них злых людей. Вот. Понимаете? А вот это, а не тачки и дома. Да большинство из нас, большинство людей, хочет свою квартиру, свой дом и свою хорошую машину. Это желание большинства вообще. В принципе. Что, они все плохие люди, они бездуховные, они все... Ишь ты, говны какие! Машины захотели там, квартиры свои. Вот. Идите духовность развивайте. Такое, что ли? Какую духовность? Мне кажется, что все это какие-то очень хитрые уловки словесные. А мне кажется, что все это какие-то хитрые уловки чьи-то, а может быть и не чьи они вовсе, для того, чтобы где-то и как-то кого-то обмануть, может быть, самого себя. А типа я очень духовный, а вы все бездуховные, я тонкая личность, а вы все не тонко мыслите. Или я настолько духовный, что я все делаю правильно, и мои действия, они настолько хороши и правильны, что другие даже этого не могут понять. Но он оценит. Может быть, она, не знаю. Большинство не всегда право, пишет Вадим. Вадим, я сегодня буду вам портить настроение. Что значит большинство право или не право? Право относительно чего? Относительно чего? Федор Емельяненко – образец русского мужика, пишет Максим. Ну, может быть. Но те, кто не восхищается, скажем так, единоборствами и считает их ненужными вообще, как вы будете этим людям объяснять, что надо быть как Федор Емельяненко? Они скажут, боже мой, чем вы занимаетесь все? Бьете друг другу лица? Ломаете там, выламываете друг другу руки, что-то потеете там, обнимаетесь в этих своих октагонах. Вообще дело какое-то непонятное. Нам такое не надо, и примеры нам такие не нужны. Для нас это все не пример. Ты им говоришь, тогда Овечкин. Они такие, ой, хоккей, господи. Мужики взрослые бьют по шайбе, там, клюшкой бегают, что-то радуются. Ты такой, ну вот, может быть, бокс. Они такие, ой, это вообще ужас, по башке колотят друг друга, не пойми зачем. И все, и что вы сделаете? Ну, как бы, и ничего вы не сделаете. Поэтому, значит, такой-то это пример русского мужика. А не каждый вообще хочет быть мужиком. Кто же, может быть, хочет быть дворянином, понимаете? Ой, что-то душно стало, пойду окно открою, пишет Михаил. Может быть и душно, а может быть и проветрим. Да, Овечкин нетипичный игрок, он не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу, Малкин говорит. Ну, бывает, Смит. Сильный, духовный, трезвый, пишет Максим. Ну, тут что сильный, да, духовность как измерять, не знаю. Трезвый, это можно всегда проверить. Если человек не пьет, он там трезвый, это все понятно. Сильный, да, спору нет. Духовность как мерить, не знаю. Это, мне кажется, очень сложно. Да от безделья вся эта философия. Времени свободного дофига, пишет Юрий. А что, Юрий, должно быть мало свободного времени или что? Надо дубасить где-то в полях? То, что можно сделать одним трактором, надо делать вручную или что? Ведь научно-технический прогресс для того и был научно-техническим прогрессом, чтобы мы перестали дубасить в полях с вами, у нас появилось свободное время. Чтобы мы могли этим свободным временем как-то распоряжаться. Да, действительно, проблема белых людей заключается в том, что им нечем заняться. Потому что за них все другие, ну, другие люди делают работу, или механизмы стали делать работу. Нечем заняться, много свободного времени. Да, у нас много свободного времени по сравнению с нашими предками. Это факт. Но! Ведь мы к этому и стремились поколениями, чтобы у нас было больше свободного времени. И продолжаем к этому стремиться. И это вообще-то всегда было достижением общества, которое говорило, все, у нас... Теперь не 12 часов рабочий день, а 8. И все, ух ты, аплодисменты. А давайте сделаем 4 рабочих дня. Вот. Потому что эффективность растет. Вот. Значит, можно побольше отдохнуть. И все в таком духе. Продуктивно, значит, работаем. И на что мы это тратим, свободное время, пишет Денис. Ну, на что хотите, на то и тратите. Но мы же к этому стремились. Мы же к этому стремились. Разве нет? Ну, так я понимаю, поколениями просто. Не то, что даже там столетиями, тысячелетиями. То есть всегда была элита, которая, у которой было много свободного времени. И всегда были рабы всякие. Это, скорее всего, вы и ваши предки. Я тоже. У которых свободного времени было примерно ноль. Потому что надо работать во благо других. А сейчас у вас есть свободное время, я и говорю. У вас есть сантехника. У императоров не было сантехники. У вас есть вода, доступ постоянный к воде. У вас есть доступ к электричеству. Что говорить? Заморские разнообразные фрукты какие-то, овощи. Да что хочешь вообще? Пожалуйста, все есть. Одежда, какая хочешь. Чего сейчас у человека нет? Чего, так скажем, человеку современный мир не дал? В сравнении с тем, что он давал раньше. Мне кажется, он все дал человеку. Что еще можно требовать от мира? Что еще? Ума, пишет Денис. Ума. Вы думаете, мы глупее, чем наши предки? То есть, вы думаете, мы глупее, чем люди, которые думали, что Земля плоская? Мне просто интересно. Или вы думаете, что мы глупее, чем люди, которые думали, что Солнце вращается вокруг Земли, или как? Все-таки в среднем, давайте будем говорить откровенно, мы умнее. Разве нет? Да, сейчас говорят, что люди становятся глупее, плохо запоминают информацию, но это в сравнении с кем? Этот спорный тезис, как бы, это утверждение, оно в сравнении с кем звучит? Образование не убирает глупость, пишет Денис. Денис, непонятно совершенно, что вы говорите. Видно, что вы пытаетесь изо всех сил каким-то образом, как я говорю обычно, да, жонглировать словами. Придется спрашивать у вас, что такое глупость. Глупость – это, может быть, не адаптированность человека к реалиям, вы это имеете в виду? Житейская мудрость отсутствует или что? Ну так какая может быть житейская мудрость у тех людей, у которых, например, не было пенициллина? Какая может быть житейская мудрость у людей, которые сифилис лечили ртутью? Это вот можете взять, почитать какую-нибудь «Яму Куприна». Ну, сифилис ртутью лечили. Житейски очень мудрые. Жили в связи с этим не очень долго. Понимаете, да? Житейская мудрость. Я не знаю, я беру, читаю дневники наших классиков, всех светочей. Сумасшедшие какие-то люди, если честно. Все время куда-то надо им стреляться, все время они там какую-то свою честь защищают, все время там куда-то кого-то вызывают, хамят друг другу. Какие-то просто бесы. И языка общего найти друг с другом не могут. Вообще. Какие-то бесы абсолютные. При этом вроде как рассказывается о том, что духовность на высшем уровне, все в церковь ездят и все в таком духе. При этом сами же они о церкви об этой пишут, что она вся прогнила и все остальное, и попы, попы, попы. Какая-то неадекватица вообще полная, если есть такое слово, неадекватица. Если нет, то это от меня вам подарок, вот вам авторское слово. Дикарис, пишет Ники. А не дикари? А вот скажете, не дикари? Ну вот эти вот, вот эта манера стреляться все время. Я понимаю, мне тоже на филологическом факультете это все подавалось под соусом. А тогда было понятие чести, и честь надо было отстоять. Не знаю, смотришь, в какие-то моменты им надо отстаивать честь, в какие-то моменты они честь свою отстаивать не собираются, в какие-то моменты надо обязательно в морду кому-то эту перчатку кидать, пойти стреляться, застрелиться, умереть в муках обязательно. Бредер какой-то абсолютный. Ведут себя совершенно, он говорит, неадекват, неадекват. Абсолютный. Ой, что касается блуда, кто там кого и как, еще в письмах друг другу пишут об этом. Сегодня с Божьей помощью Керн. О, ребята, еще и в переписках друг с другом сообщают друг другу, кого они где, извини меня, зажали в какой-то, в каких местах. О, такие прямо светочи, такая духовность прет прямо из всех, духовность эта. Да ну? Чушь-то все какая-то. А не окажется ли так, что сейчас у нас наиболее духовное общество? Давайте так, не духовное, но моральное. Гораздо более моральное, чем раньше. А не окажется ли так? По итогу. Если вот сейчас на нас посмотреть, что мы гораздо более моральные, чем раньше. Или вот это вот тоже. Сейчас посмотреть количество людей, которые перестали курить, стали заниматься собой. Вот, ходят, занимаются спортом. Пропаганда же постоянно идет вот этого здорового образа жизни. А раньше что? Даже там 10 лет назад. Вообще ад какой-то. Значит, бороться с блудом – это утопия, пишет магистр. Почему? Каким-то же образом людям в голову вбили, что курить – это плохо. И каким-то образом мы видим, что прирастает количество тех людей, которые занимаются физической культурой и бросают курить или не начинают курить. Каким-то же образом это происходит. Такая же история вот с отказом от алкоголя. Реально есть статистика, которая говорит о том, что все меньше и меньше люди пьют. Значит, постепенно все-таки мы работаем над тем, чтобы быть лучше. Тогда было свободное хождение огнестрельного и холодного оружия. Вот и кромсали друг друга по пустякам, пишет Смит. Но согласитесь, это безумие какое-то. А нам говорят, вот бы вернуться в те времена. Да какое это те времена? Зачем нам возвращаться в те времена? Ужасные времена. Ужасные времена. Ни канализация, ни электричество. Давай все друг друга убивать. Все время стреляются, режутся, еще что-то. Из 10 рожденных детей 8 на тот свет. Что это такое? Зачем такие времена? Кому они нужны? Зато мы были большие и великие. Ну, хорошо, давайте будем большими и великими, но при этом не будем 8 из 10 детей терять где-то по дороге. Давайте не будем. Такой вариант. Возможно, или не стреляться на улице. Или это как бы взаимосвязанные вещи. Такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Да опомнитесь, блуд — это все, что не заключено в церкви венчанием, пишет Ксандр. Ой, перестаньте, пожалуйста, уже вот это вот все нам рассказывать, все это понятно. Мы говорим о том, что люди живут семьей или люди живут семьей и гуляют. Ну, так, ходят налево. Дальше я понимаю, что не венчались, это значит не брак, это не считается, то не считается, все ясно. Я не пытаюсь здесь сейчас вот этой всей фигней заниматься. По-другому не назовешь. Вот, я же не проповедую вам, правда? Я просто вот решил порассуждать на тему. А вот эти люди с романтическим представлением о прошлом, будь то 19 век или 20 век, которые говорят, надо бы вот это вернуть, надо бы вот это вернуть. А вы уверены, что вы хотите это вернуть? Мне кажется, вы не хотите ничего там возвращать. Мне кажется, вы хотите какого-то, так скажем, ренессанса в определенных вещах, где-то. Где-то его вот чуть-чуть что-то хорошее взять оттуда, что-то хорошее взять отсюда. Ну вот так, чтобы прям вернуться? Но нет. Это уже какой-то фильм-холоп получается, знаете. Вам бы не понравилось. Но все меняется только пакетом, пишет ваш слушатель. Церковь признает гражданские браки, то есть без венчания. Да, эй, Вайн, да это меня не парит абсолютно, я не об этом говорю. Кому вообще какое дело вот сейчас? Вы что, вы какой-то воцерковленный человек? Ну, я не знаю, может, вы воцерковленный, просто без обид. Ну, как бы большинство не воцерковленное. И поэтому все равно, что там признает или не признает церковь. Ну, как бы это так, это факт. Признает, не признает. Мы говорим о том, что человек, как человек живет вот, в целом. Да и не обидится на нас ни церковь, ни какие-то другие там религиозные структуры, вот, или там идеологические структуры, да? Итог, разложение полное, и чем далее, тем хуже, несмотря на рост быта, пишет Денис. Как разложение полное, Денис? Да вы посмотрите, вот 18 век, 16 век, 17 век, посмотрите на элиту европейских стран, сплошной инцест, это элита. Если среди элиты был инцест, что вы думаете, что в низах не было инцеста, что ли? Нет, был. Был. Денис, когда мы говорим, что сейчас в обществе разложение полное, не ошибаемся ли мы? Я об этом говорю. Что если реально, когда ты читаешь вот, ну, отношение к людям, ну, я не знаю, в Средневековье, вот, ну, просто почитайте, как к какому мясу относились к людям, как люди друг к другу относились. Просто мясо. Просто мясо и все. И вы начинаете это, духовность. В Средневековье как раз рассказывали про духовность больше всего. Очень сильно старались рассказать о духовности, о церкви и так далее. В итоге красивых баб сожгли на кострах. Ну, что непонятного? Я же это пытаюсь донести. А вы мне рассказываете, что сейчас разложение. Точно сейчас разложение. Это то, что педерастов показали по телевизору. Так давайте их уберем просто из телевизора и все. Но, по-моему, говорить, что сейчас хуже, чем тогда, мне кажется, это какой-то обман. Надо в этом вопросе действительно покопаться. Действительно покопаться. Анекдот про строителей мостов взялся не на пустом месте, пишет Алекс Поляков. Света нет, вот и пошли рожать, поэтому предлагаю выключить свет и глушить смартфоны. В 9:30, пишет «Быть добру». Для крестьян, живших в тесных общинах, браки между дальними родственниками были не такой уж и редкостью, пишет Павел. Так я и говорю, Павел. А нам рассказывают про какое-то там разложение общества сейчас. Во сколько замуж вы давали детей? По нынешним меркам, капитально детей. Рассказываю, замуж выдавали девочек тогда, когда у них начиналась, внимание, менструация. Почему? Потому что уже может рожать. Вот тогда и выдавали. Это сколько лет? Явно не 18. Явно не 18. Ага. И вот мораль, духовность. Причем вот так вот родитель сказал, вот этому отдаем. И все. И начинаются все эти картины. Сватовство майора, сватовство того, сватовство сего. И вся литература о том, как бедную какую-нибудь там Дуню. Вот. Евдокию Кулакову выдали замуж без ее желания, когда ей было 9 лет. О, высокоморальное, высокодуховное, потрясающее общество. Тихий Дон открываешь, весь смысл, почему Аксинья такая дура. Ее отец изнасиловал. Никто не обращает на это внимания почему-то, и всем очень жалко, когда этого отца убили в полях где-то. А то, что он дочь свою изнасиловал, это никого в целом не парит, это нормальная ситуация. Либо просто никто не читал «Тихий Дон», как вариант, возможно. А «Тихий Дон» — это даже не 17-й, не 16-й век, нет. А дворцовые перевороты, где родственники друг друга крошат в капусту, травят, убивают, режут, гноят в тюрьме. Это про элиту я сейчас говорю. Это элита! Чего вы мне рассказываете, какое высокоморальное, высокодуховное общество раньше было? Чушь это какая-то. Это какая-то неправда, это вранье. Вранье. Где мы высокоморальное общество-то было? А давайте мы сейчас вообще у любого сельского врача спросим по поводу высокоморальности общества. Хоть советского, хоть сейчас. Если была возможность спросить у врача по поводу высокой морали в 19 веке, живого какого-то врача, я бы спросил обязательно. Почему говорю про врачей? Ну, потому что они-то работают с вот тем самым срезом, высокоморального общества нашего прекрасного. А давайте мы у социальных работников спросим про высокую мораль. А давайте мы в литературе посмотрим, как работали вот врачи, как раз. Ну вот Булгаков очень хорошо пишет о высокой морали общества. Да и Чехов нормально так. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки, пишет Павел. Ну да, хруст французской булки. А, это по поводу, кстати, хруст французской булки. Ну вот мы берем и начинаем говорить. Вот, смотрите, сколько у нас сегодня западных жополизов. Вот по-русски я вам говорю, да? В современной манере излагаю мысль. Вот. А потом мы берем и вдруг начинаем читать русскую литературу, ну, такую, скажем, патриотического толка. А там, оказывается, мы то французикам из Бордо поклонялись, то еще кому. Вот, ну, берешь вот просто Грибоедова и шарашишь, читаешь, и все понятно становится, ничего не меняется. Вот. Лишь бы найти какую-нибудь иностранную задницу, чтобы ее поцеловать. Воистину. Можно французскую, можно немецкую, можно американскую, как хочешь. Главное, целовнуть ее где-нибудь там, причмокнуть, понимаешь? Высокоморальное общество, высокая мораль. Ой, да. А те времена, когда геноцид, это было не что-то, что будут обсуждать в ООН. А те времена, когда геноцид, это было нормально. Ну, типа, это нормально. Просто зашли в какое-то, в какие-то земли, вырезали весь народ, кто выше оси колеса, и закрыли вопрос вообще. Всех остальных в плен угнали, забрали под свое войско, заточили, они выросли, убивают врага. Не знают, откуда взялись, кто такие. Все. Высокоморальное общество. Так это здорово, конечно. А казни? А казни, казни, публичные казни. Каких только не было, чего только не было. Вот. Поэтому не знаю, когда вы говорите про высокую мораль прошлого, а были очень религиозные люди, кстати, на всякий случай, чтобы вы понимали. Тогда в церковь люди ходили, я имею в виду, вот, допустим, мы возьмем средневековую Европу, туда в церковь ходили не просто так. Верили, как бы Господь есть, вот он. Не то, что это, а на всякий случай, а вдруг он есть, а вдруг его нет, не знаю. Высокая мораль очень. Духовность. Дальше, вот мы и Бога потеряли все. Тоже, может быть, вот некоторые говорят, попы разлагали мораль. Хорошо, вот попов нет, 20 век. Нацизм. Вот общество, европейское, высокоморальное очень. Просто загонять людей в баню и сжигать, села выжигать, расстреливать, ставить эксперименты, вивисекцию производить, записывать результаты экспериментов, забрать результаты экспериментов в концлагерях, как японских, так и немецких, и на основании их развить свою фармпромышленность. В скобках, Соединенные Штаты Америки. Высокая мораль. Хряснуть ядерными бомбами по двум городам с женщинами, стариками, детьми, беременными, родившимися, с младенцами. Просто взять всех и сжечь. Без внимания реальной военной надобности. Не было военной нужды в этом. Не было. Все это знают. И ладно, мы после этого говорим, а после этого мы осудили американцев. Нет, никто американцев не осудил. Мы тоже не осудили, как Советский Союз, американцев. Типа, да, нормально. Все понятно. Нормально? Или ненормально? Высокоморальное общество. Японцы, порубившие десятки миллионов китайцев, просто порубившие, убившие, изничтожившие, потому что Китай был крестьянской страной. Середина 20-го столетия. Конкурсы, кто больше голов по пути из одного города в другой, крестьянам китайским срубит катаной. Кто? соревновались между собой прекрасные высокоморальные японцы, самураи, вот это вот все в таком духе. Вот. Такое читаешь, думаешь, а может и не зря бросили бомбу американцы. Потом думаешь, нет, все-таки зря, там же все-таки беременные дети. Высокая мораль, ага, высокая мораль. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.